Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в Фейсбуке, во-первых, назвали причину глобального сбоя. Извинялся Марк Цукерберг, извинялся главный технолог Фейсбука. Немногих удовлетворили эти извинения, судя по тому, какие ответы, например, в Твиттере писали и главному технологу, и самому Цукербергу. Будем, в принципе, разбираться в том, а что это был за стресс-тест вообще в условиях того, что мир переходит к цифровой экономике, например, и ко всеобщей цифровизации. Далее у нас с вами по плану. В Крыму задержали мэра Евпатории. Это, можно говорить, уже очередной арест, потому что не так давно тоже был арест бывшего мэра одного из российских городов. Будем говорить о том, а можно ли назвать эти уголовные дела системными, эти преследования системными, о чем это говорит. А после информационного выпуска у нас с вами поистине историческое событие, потому что стартовал с Байконура корабль «Союз МС-19», где находится актриса и режиссер, и еще космонавт Антон Шкаплеров. Будут там Юлия Пересильд и Клим Шипенко снимать кино. Фактически первые съемки за пределами Земли, киносъемки имеется в виду. В конце поговорим о том, что Эммануэль Макрон назвал положение женщин в Афганистане при талибах ужасным. По словам французского президента, одно из условий для признания Талибана в мире – обеспечить будущее афганцев женщинам. А важно понять, а что следует за словами Макрона и как вообще права человека сейчас, какое значение права человека имеет сейчас в мировой повестке. Изменилось ли что-то за последние 20 лет. В «Умных парнях» ждем сегодня Валерия Федорова, генерального директора ВЦИОМа. Будем говорить об общественных настроениях по ряду ситуаций, по ряду новостей. Давай сейчас коротко о движении в городе поговорим.
В движении.
Яндекс, насколько понимаю, нам показывает примерно 4 балла. Движение в городе, в общем-то, рабочее. Есть незначительные затруднения. Будьте, пожалуйста, внимательны примерно от Курской до, соответственно, Тверской, Ямской. Там традиционные затруднения. В районе съезда на Олимпийский проспект тоже. Хорошо, достаточно едет юго-восток МКАД, юго-восток 3-го транспортного кольца. В целом движение в городе рабочее.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, глобальный сбой в Фейсбуке. Зацепило Инстаграм, зацепило WhatsApp. Зацепило, кстати, еще Bank of America и некоторых американских лоукостеров. Видимо, все это было связано с тем, что они все сидели на одних, видимо, DNS-серверах. По крайней мере, наши специалисты об этом говорили. Но что здесь еще? Какие данные есть? Инженеры Facebook неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных, что и привело к разрыву как раз связи между дата-центрами. Утечку данных пользователей в компании не зафиксировали. Глобальный сбой в работе Facebook связан с изменениями как раз конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщает команда инженеров компании. Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь, сообщили в Фейсбуке. Это цитата по агентству Рейтер. Согласно сообщению о компаниях, инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, что и привело к разрыву связи. Глобальный сбой, в результате которого не работали Facebook, Instagram, WhatsApp, продлился более 6 часов. Также о проблемах в работе сообщали Tinder, Viber, YouTube, Netflix и Zoom, но в меньшей степени их это зацепило. Эксперт-провайдер Cloudflare опубликовали отчет, в котором указали в качестве причины сбоя, произошедшего в сервисах Facebook, неправильно, как раз обновленные маршрутизаторы, загруженные с ошибкой обновления, привело к недоступности DNS-серверов Facebook, уточнили специалисты, ну и все, в общем-то, это за собой и потянуло. Насколько я знаю, с нами сейчас на связи Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал коммуникации, доцент РУДН. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какие выводы нужно сделать после истории с Фейсбуком, с вашей точки зрения?
Ну, смотрите, выводов нужно, во-первых, сделать несколько. То есть, первое, ни в коем случае нельзя использовать, как многие используют в работе, один мессенджер. Вчера очень много компаний, очень много людей столкнулись с тем, что рабочие процессы встали из-за того, что многие чаты как бы рабочие были вот так. Это первое. Второе, нужно понимать, что любые международные сервисы, которыми мы привыкли пользоваться, имеют возможность, как это было вчера, сбоить. И 100% полагаться только на то, что все будет прекрасно и всегда будет работать, ну, тоже нельзя. То есть сколько денег вчера потеряли блогеры, сколько денег вчера потеряла цифровая экономика, это еще предстоит только посчитать, но я думаю, что мировые убытки исчисляются там сотнями миллионов долларов. Главный вывод, который стоит сделать, то есть если компания выкатывает какой-то апдейт, 10 раз надо проверить, что все хорошо, иначе будет как у Фейсбука.
Здесь просто важно еще определить следующее, Андрей Викторович. Какие выводы должны сделать те, кто отвечает за инфраструктуру цифровую? Ну, то есть, скажем так, все хотели... знаете как, постить красивые фотки в Инстаграм, но никто не хотел заниматься ДНС и, видимо, их модернизацией. Все думали, ну, когда-то оно там работало, и вот оно пусть работает. А в итоге мы понимаем, что случилось.
Ну, это немножко разные специалисты. Надо понимать, что те, кто занимается серверной инфраструктурой, как раз-таки работает с DNS, это одни люди, а мы, как обычные пользователи, мы все-таки хотим постить фоточки. То есть нас мало интересует, что там происходит. Но мы должны прекрасно понимать, что если подобные сбои происходят даже у таких гигантов, то подобная история может произойти у любой компании. Это главный вывод, который все должны сделать. То есть в любом случае мы должны понимать, что если подобный сбой был бы не только у Facebook, а более глобальный, то экономика пострадала бы не только цифровая, но в целом экономика мира могла бы пострадать очень сильно.
Те объяснения, которые выдвинула компания Facebook, они исчерпывающие? Или все-таки здесь что-то не то, как вы считаете?
Знаете, вопросов, ну, скажем так, с учетом того, что сразу же после сбоя произошла информация о том, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook Corp утекли, тут возникает, ну, как бы несколько вопросов, то есть почему эти две новости стоят рядом друг с другом, как так произошло, и... скажем так, имеет ли одна новость отношение к другой? То есть тут вот этот вопрос, он возникает пока что. Ответы назвать исчерпывающими пока нельзя, потому что посмотрим, что будет дальше. Не произойдет ли опять какого-то сбоя, и, образно говоря, какие данные в итоге утекли, и как, ну, все-таки, насколько эти две новости связаны, это главный вопрос, честно могу сказать. Ну, для меня.
Вы считаете, что все-таки то, что произошло, это вот эти вот конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, или действительно здесь конспирология тоже какая-то имеет место?
Ну, знаете, конспирологию тоже можно здесь предполагать, потому что, с одной стороны, это мог как бы системный инженер не ту кнопочку нажать, ну, скажем так, простым языком, да, с другой стороны, это мог быть специальный, скажем так, заказ, чтобы удалили просто записи из DNS, потому что, как мы знаем, проблема произошла только у Фейсбука. То есть то, что там речь идет про YouTube, речь идет про TikTok и прочее, ну, надо понимать, что народ ринулся в другие соцсети, трафик там увеличился, поэтому какие-то проблемы там могли возникнуть. Это вполне логично. Потому что так, ну, как бы все люди, которые до этого сидели в Инстаграме, вдруг резко нахлынули в другие там сервисы. Но с точки зрения, скажем так, какой-то теории заговоров, я, ну, как бы не знаю, я пока ее, конечно, не рассматривал, но всякое может быть.
Всякое может быть. Андрей Викторович, еще с вашей точки зрения, каким образом будет, может быть, меняться вообще отношение к вот, обеспечению цифровой инфраструктуры? Ну, то есть, более частые какие-то обновления, может быть, резервные системы какие-то и так далее. Вот с вашей точки зрения, какие здесь нужно прежде всего меры принять?
История какая? Обычно, когда какой-то большой серьезный продукт выкатывает обновление, сначала все выкатывается на тестовых, так называемых, серверах, проверяется, после этого выбрасывается, собственно, уже в сеть, и, ну, как бы, чтобы пользователи могли этим пользоваться. Здесь ситуация не совсем тривиальная, потому что речь все-таки идет про DNS, то есть это не совсем программный продукт, но... я думаю, что всему миру стоит, я имею в виду айтишному миру, стоит обратить внимание как раз-таки на инфраструктурные проекты, на то, что ломаться может абсолютно все, и ожидать того, что все у нас прекрасно работает, как вы правильно сказали в самом начале, и так и будет продолжать, ну, я бы не стал на это рассчитывать.
Андрей Васильевич, наш слушатель, говорит, так новости появились про 1,5 миллиарда, ну, имеется в виду 1,5 миллиона данных, которые утекли. О 1,5 миллиардах пользователей, чьи данные утекли куда-то в Даркнет. Конкуренция жесткая не спит фактически. Это тоже может быть? Хотя там говорили, судя по деньгам, это не так дорого, кстати, получилось.
Ну да, тут вопрос, конкуренция с кем. То есть у Фейсбука таких глобальных конкурентов, ну, как бы нет. У Инстаграма, да, ТикТок. А у самого Фейсбука у них конкурентов-то и нету в мире. То есть они та самая мировая соцсеть, которая фактически является монополистом.
А может быть, это было все-таки про мессенджера скорее? Я имею в виду про последствия с учетом того, что Telegram 50 миллионов дополнительных пользователей в течение 5 часов, с учетом того, что обычно, в обычное время у них аудитория растет, например, ну, по 600 тысяч человек в сутки, ну, максимум.
Смотрите, здесь очень важный момент касаемо Telegram. Надо понимать, что те люди, которые всегда пользовались WhatsApp и не имели, например, аккаунта в Telegram, вот у меня, например, вчера из там среди моих знакомых, которых не было в Телеграме, вдруг появилось 50 новых человек в Телеграме, которые резко зарегистрировались. Просто потому, чтобы остаться на связи, чтобы решить какие-то вопросы. То есть здесь вопрос такой, что люди регистрировались вчера в Телеграме не потому, что им нужен там Телеграм или еще что-то, а чтобы быстро оставаться на связи с другими своими клиентами, компаниями, партнерами, чтобы оставаться на связи. В качестве альтернативного.
Ну, то есть Telegram так и останется, ну, какой-то такой для большей части пользователей по всему миру резервной сетью. Не основной, а резервной.
Ну, для всех по-разному. То есть здесь тоже надо разделять. То есть у нас есть некая группа людей, для которых основным мессенджером является Viber. Что для Москвы, например, это удивительно, потому что там среди москвичей очень мало людей, которые активно пользуются Viber.
Это правда.
Поэтому, то есть для каждого своя соцсеть. Кто-то выбирает основной соцсетью, точнее мессенджером Telegram, кто-то выбирает WhatsApp, кто-то выбирает Signal, кто-то выбирает там еще что-то. То есть здесь сложно составить даже портрет пользователя. Как бы с точки зрения удобства, Telegram, наверное, самый удобный на сегодняшний момент из всех мессенджеров.
Андрей Викторович, репутационные потери в компании Facebook, как вы оцениваете?
Ну, во-первых, это репутационная потеря в плане денег, в плане инвесторов. То есть инвесторы увидели, что может быть вот такой глобальный сбой, который и на основе этого сбоя компания может потерять достаточно большое количество денег. Ну, собственно, вчера мы уже видели в новостях и сегодня о том, что состояние самого Цукерберга уменьшилось. Ну, как бы любая репутация, в том числе, может исчисляться и денежным эквивалентом, и в данном случае у Фейсбука репутационные потери достаточно серьезные.
Здесь еще, знаете, меня вчера новость поразила, честно говоря, когда, я думаю, что вы видели, Нью-Йорк Таймс постил ее, что сотрудники Фейсбука, которые, ну, полтора года уже работают на удаленке фактически, а тут им надо было вручную серверы перезагрузить, и они в офис попасть не могли. Ну, такое восстание машин фактически. И альтернативным, значит, средством попадания туда это стали не карточки и коды, а стала кувалда. Вот в этой связи получается, что система настолько уязвима, то есть это мощная сеть, с одной стороны, а с другой стороны, она же сама себя и уязвляет по ряду направлений.
Ну, это всегда так. То есть всегда должна быть какая-то альтернативная возможность что-то сделать. Ну, как вот правильно вы говорите про вход в офис. То есть если вдруг мы всех перевели на вход по там, распознаванию лица, да, мы в любом случае должны оставить возможность людям входить по карточке, потому что распознавание лица в какой-то момент может проглючить, и тогда никто ничего не сможет сделать. Поэтому всегда должна быть какая-то механическая, скажем так, возможность для совершения определенных действий. В этом смысле, с одной стороны, все цифровые технологии, которые сейчас у нас идут, они, конечно, во благо, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что как бы, они могут привести к тому, что мы видели, например, в том же фильме «Терминатор».
Да, спасибо большое, Андрей Викторович. Принято. С нами был Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал коммуникации, доцент Российского университета дружбы народов. Несколько сообщений от наших слушателей. 572 говорит, это только начало, машины уже живут своей жизнью. Спрашивает меня тоже 572, откуда я вещаю. Я вынужден нахожусь на изоляции, но все хорошо. Поэтому я надеюсь, что скоро уже я к вам присоединюсь и буду, непосредственно в смысле, я буду вещать из студии. А так, в любом случае, благодаря, кстати, цифровизации и развитию современных технологий, видите, можно вести эфир и таким образом, чему мы, безусловно, очень рады. Так, было сообщение еще по поводу Фейсбука, который я вам хотела зачитать, но в ленте оно куда-то уже улетело, если можно его попробовать сейчас найти. Да, Марк Цукерберг, кстати, извинялся Очень сильно извинялся. Очень сильно извинялся глава технологического отдела Фейсбука. И вот, например, член СПЧФ о сбоях в Фейсбуке говорит, что если проблемы будут, то можно использовать Телеграм или СМС. Об этом Александр Точенов сказал в интервью РИА Новости. Но здесь, конечно, важно отметить, как вы слышали господина Яблонских, все-таки Фейсбук остается, ну, для многих безальтернативным вариантом. А вот Телеграм, это мы знаем, и вот иранские пользователи, например, тоже знают, для них это основной мессенджер. Но для многих людей во всем мире пока почему-то все-таки Telegram остается резервом. Хотя, может быть, кто-то действительно для себя и открыл этот мессенджер в связи с тем, что происходило с тем же самым WhatsApp. Давайте дальше двигаться.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Крыму задержали мэра Евпатории. Роман Тихончук подозревается в организации преступного сообщества, о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что глава муниципального образования Евпатории Олеся Харитоненко также была вызвана в правоохранительные органы. В каком именно статусе не уточняется. По неподтвержденной информации, о задержании Тихончука может быть связано с расследованием дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Там тоже ряд материалов уже актуализирован, и, соответственно, это не первая информация. Следователи вызвали, например, экс-мэра Владивостока Гуменюка тоже на допрос. С нами на связи Иван Мизюхо, он политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, касаемо Крыма, а что там происходит? Что это за вал уголовных дел?
Ну, знаете, происходит то, что происходило и раньше. Ведь это не в первый раз, когда главе администрации вменяется нарушение закона. Я напомню радиослушателям, что в Крыму были еще несколько лет назад, допустим, арестованы чиновники уровня вице-премьеров, заместителей председателя Совета министров Республики Крым. Поэтому то, что происходит, сегодня никого не удивляет в Крыму, понимаете? С самого начала воссоединения Крыма с Российской Федерацией началась мощная антикоррупционная кампания со стороны правоохранительных органов, работающих на полуострове. Поэтому подобные новости нисколько не удивляют. Понимаете, периодически ведь звучат сведения о каких-то правонарушениях чиновников средней руки, скажем так, да, не руководящего состава. Так. Может быть, только из-за того, что данные новости все-таки говорят о высокопоставленных должностных лицах, как-то привлекает внимание, подчеркиваю, федеральных средств массовой информации. Потому что в Крыму, в принципе, к подобного рода информации уже привыкли.
Нет, ну, одно дело привыкнуть, понятно, но, с другой стороны, это же говорит все-таки об экономическом климате, о политическом климате. Ну, то есть, знаете, как есть такой подход, что вроде бы человека назначали, понимая, что за ним какой-нибудь грешок может быть. Но когда он нарушил какие-то внутренние правила игры, тут, соответственно, пыль с его папочки и стряхнули. Ну, как-то так. То есть вопрос глобально стоит. Борьба с коррупцией системно ведется или время от времени здесь?
Воспринимая ее как повод. Да. Я понимаю, о чем вы говорите. Я убежден в этом, и мне кажется, имею основание говорить о том, что борьба с коррупцией в Республике Крым, да и в городе Севастополе, ведется системно. Вот с самого 2014 года, с дня воссоединения Крыма с Россией. Я скажу честно, да, у нас есть чиновники, которые решили перейти в новую реальность со своими старыми украинскими коррупционными привычками. Но в том-то и отличается российский Крым от украинского Крыма, что в украинском Крыму на эти коррупционогенные факты закрывали глаза, а в российском Крыму ты ни с кем не договоришься, извините за такое выражение, ничего не порешаешь, а будешь нести ответственность, несмотря на свою высокую должность. Поэтому я в самом начале нашего разговора и подчеркнул, что в Крыму были и мэры, и вице-премьеры, и министры, которые понесли наказание за свои коррупционные деяния. То есть ему должность сегодня в российском Крыму не является индульгенцией от ненаказания за возможные правонарушения, понимаете? Поэтому, честно говоря, я бы вообще эти новости о возбуждении уголовных дел на высших должностных лиц воспринимал позитивно, с позитивной точки зрения. Хуже было бы, если бы продолжалась вакханалия, которая была во время нахождения полуострова в составе украинского государства, когда знали, что человек берет. Правоохранительные органы игнорировали эти факты, игнорировали депутатские запросы, обращения граждан, когда все делали вид, что ничего не происходит, понимаете? Поэтому я считаю, что Крым очищается от коррупции и вот
хотелось бы
выразить надежду.
Очищается или его очищают? Это очень важно. Страдательный залог здесь уместен или нет?
Я думаю, что он очищается и его очищают. То есть одно все-таки не исключает другого. Поэтому это, кстати, мне кажется, тоже очень важный аспект в нашем разговоре.
Иван Александрович, смотрите, а не связано ли задержание Тихочука, тем более, что статья такая, организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями, мошенничество, с тем недавним скандалом в Евпатории в конце сентября, когда группа людей устроила стрельбу на автомобильной заправке, и тогда местные жаловались, что якобы часть людей, которые участвовали в этой драке, там порядка 30 или 40 человек, просто-напросто отпустили. Они там чуть ли не ручкались с местными правоохранителями и там как-то козыряли своими связями с мэрией. Такое может быть?
Я вам скажу честно, я не располагаю такими данными, а оперировать слухами не хочу. Объясню почему. Последнее время в крымском информационном сообществе ходит масса домыслов, масса сплетен. Особенно их всплеск я фиксировал во время активной фазы избирательной кампании по выборам в Государственную Думу. Понимаете, ощущение того, что сплетни придумаются на фоне того, слышал звон, не знаю, где он. Но сам факт того, что в Евпатории уже второй мэр под следствием, все-таки огорчает. Понимаете, ранее была история с Андреем Филоновым, который позиционировался в нашем местном политикуме как очень перспективный политик, как креативный, активный очень политический деятель. И вы знаете, что в отношении него тоже было возбуждено уголовное дело, обвинение, там, по-моему, до сих пор идут суды, и тут опять Евпатория, это очень огорчает, потому что, во-первых, Евпатория все-таки за эти 7 лет действительно изменилась, есть позитивное преобразование. Во-вторых, может быть, вы слышали, должна произойти реконструкция, наконец-то, набережной Евпатории. Ну и, в-третьих, Евпатория вернула себе, по сути, статус такого всероссийского детского курорта. В советское время Евпатория была всесоюзным детским курортом.
Но вы же понимаете, Иван Александрович, вот что одно другому не мешает.
Но то есть здесь неприятно. Я понимаю... Вот я и говорю об этом. Вот на фоне этих успехов, которые демонстрирует этот город, неприятно, что вот два мэра сегодня уже, извините, с подмоченной репутацией. Не хочу ничего говорить о Тихончуке, потому что, ну, он имеет право на защиту в соответствии с законом. Но сам факт, вы же понимаете, как публичного человека, для публичного человека он теперь является обладателем подмоченной репутации, и от этого никуда не денешься.
Да, прям 30 секунд у нас осталось. Здесь такой важный момент. Есть ряд, например, регионов Российской Федерации, куда по тем или иным причинам было принято решение назначить человека не оттуда, чтобы как раз справиться с коррупцией. Вот с вашей точки зрения, для Крыма это выход, если туда приедет не крымский человек?
Я вам скажу честно, в Крыму по-разному относятся к так называемым политическим варягам. На мой взгляд, все-таки необходимо и дополнять местные кадры приезжими специалистами и делать все-таки упор на тех, кто проживает в Республике Крым. Но бояться того, что в Крым могут командировать профессиональных чиновников, не стоит, потому что позитивные примеры таких командировок есть. Например, бывший мэр Ялты, к сожалению, уже почивший вследствие пандемии коронавируса Иван Имгрун, запомнился жителям южной столицы Крыма самыми
спасибо, Иван Александрович. Да, у нас просто информационный выпуск. Иван Мизюхо был с нами, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения. Информационный выпуск потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Это заявление Владимира Путина. Информационные ресурсы в школах должны быть государственными. Надо подумать, как это отрегулировать. Весь мир решает вопросы безопасности детей в интернете. Но есть люди, которые ради собственной наживы доводят их до суицида в сеть. Это заявление президента. Так, и есть еще сообщение с пометкой «Срочно». Частное судно с 5 пассажирами на борту получило пробоину в Белом море. Подробностей пока никаких нет, будем за этим следить. А мы с вами еще будем параллельно следить за тем, что происходит сейчас на околоземной орбите, потому что киноэкипаж стартовал с площадки 31 космодрома Байконур. На корабле «Союза МС-19» находится актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплера. Также в космос отправились их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина. Предполагается, что там они проведут несколько дней, 12 суток, будут снимать кино. Корабль достигнет МКС через 3 часа. Съемки в рамках проекта «Вызов» начнут сразу после того, как корабль отделится от ракеты-носителя. Насколько я понимаю, сейчас уже вот-вот уже стыковка должна произойти. С нами на связи Сергей Попов, профессор РАН и астрофизик. Сергей Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Борисович, а зачем это Российской Федерации, как вы считаете?
Я, честно говоря, не знаю. Зачем это нужно? Все-таки космические исследования – это вещь очень специфическая, очень дорогая, и лучше там действительно проводить исследования, не используя ресурсы космической техники для создания, ну, по большей части, я бы сказал, развлекательного, в конце концов, контента. Хотя, конечно, не видя фильма, трудно сказать, о чем он будет, но, тем не менее, мне кажется, это не профильное использование космической станции, съемки фильма.
Но ведь то же самое, наверное, можно сказать и о космических туристах, нет? Безусловно. Или это разные вещи?
Да.
То же самое.
То есть я согласен, что космическим туристам не место на Международной космической станции. Есть частные программы, Virgin Galactic, Blue Origin. Вот это ниша для космического туризма. А такие уникальные установки, как Международная космическая станция, должны быть использованы по назначению, я бы сказал.
Здесь еще важно смотреть, Сергей Борисович, вы говорите про ресурсы, которые были затрачены на это, но в данном случае с ними все-таки летит космонавт Антон Шкаплеров, а в целом, если речь идет о подготовке экипажа, то есть в данном случае все ли риски просчитаны с вашей точки зрения?
Ну, я, честно говоря, вот этой рисково-технической стороны достаточно далек. Я думаю, что они, конечно, максимально учтены. Все-таки существует огромный опыт запусков кораблей «Союз» в разные модификации, огромный опыт полета к Международной космической станции. Там есть экипаж, и поэтому основная часть нештатных ситуаций, я думаю, конечно же, заранее разобрано, ну и, соответственно, задача актрисы и режиссера ничего не трогать и выполнять установки, которые им дает командир экипажа и другие члены команды.
Сергей Борисович, а может быть это укладывается, ну вот в нашу, кто-то скажет, такую постэпоху, эпоху постправды, когда очень важен пиар. Но вы же знаете, да, что сейчас запускали американцы капсулу, и там были сам пожилой человек, сам молодой человек в космосе, значит, космические туристы, и все это так дорого стоило и так далее. Это пиар был. И вот с нашей стороны,
видимо, тоже... Это частная программа, это не программа НАСА, это не бюджетные деньги. Это сделала частная фирма, развивающая свой сегмент. То есть для меня это выглядит примерно так. Вот представьте большой красивый университет со старинными аудиториями, современными лабораториями. Там можно обучать студентов, проводить исследования. А если это не получается или не хочется делать, там можно снять кино про то, как в вымышленном университете кто-то учит студентов, кто-то проводит исследования. И использование МКС для съемки фильма, вот мне напоминает такое использование университета.
А с вашей точки зрения, все-таки у Российской Федерации по поводу... Ну, вот сегодня запустили вот эту ракету. И в Кремле сказали, что следят за полетом киноэкипажа в космос, волнуются за него. Это заявления Пескова были. Но все-таки те проблемы, которые связаны с российским космосом, прежде всего, с чем они связаны? Скажем так, это про менеджмент, это про недостаток идей, это про финансирование. Про что это?
Как известно, у нас принят такой список специальный, в котором запрещено критиковать Роскосмос, а если я это буду делать, я могу попасть в очень нехороший другой список, поэтому я, пожалуй, комментировать не буду, но скажу, что я знаю достаточно большое количество коллег, которые годами разрабатывают эксперименты для Международной космической станции и осуществить их не могут. А вместо этого, вместо проведения научных исследований на МКС, нам там снимут кино.
Будущее для российской, по поводу российской космической станции, с вашей точки зрения, туманно оно или нет? Нужна
ли
она?
Я думаю, крайне туманно, и информация, поступающая, очень противоречива. Уже неоднократно мы слышали заверение, что там едва ли не в 2022 году закрывается МКС, потом все это откатывалось назад, все это продлевалось. Это все очень болезненно сказывается на тех, кто разрабатывает эксперименты и приборы для Международной космической станции. То есть, по сути, у них работа стоит. Создавать отдельную свою станцию, я думаю, несмотря на все наработки, России будет очень тяжело. И вообще, мне кажется, что это неправильный путь. Освоение космоса – это действительно такая очень сложная, большая, и поэтому в идеале международная вещь. Поэтому само появление Международной космической станции было очень хорошим шагом. Там участвует не только Россия и США, не только Европа, там участвует Канада, Япония. Очень много стран проводят эксперименты, ставят свои модули существенные. И мне кажется, что это был бы правильный путь освоения космоса в таких научных целях, в целях познания, создания новых каких-то технологий.
Сергей Борисович, а мы вообще в целом понимаем, что нам нужно от космоса, что мы там хотим изучать, как мы его хотим использовать? Ну, потому что, понятно, середина 20 века космос – это место для подвига, человеческого, цивилизационного подвига. Потом это получилась рутина какая-то. А вот сейчас как будто бы, не то, что точка экстремума какая-то достигнута, но вопросов еще больше. А что дальше там?
Действительно, это очень хороший, очень сложный вопрос. Есть очень разные мнения на этот счет. Есть вполне такое оправданное мнение, что большая часть востребованных на сегодняшний день задач может выполняться автоматическими аппаратами и станциями. То есть само присутствие человека не очень нужно. Я думаю, что это немножечко преувеличение. То есть да, можно пойти таким путем. Пилотируемая космонавтика сразу все делает очень сложным, дорогим, потому что приоритет – это, конечно, сохранение жизни экипажа, а не проведение каких-то исследований всегда. Это правильно. Но, тем не менее, на околоземных орбитах присутствие экипажа позволяет решать, по крайней мере сейчас, множество задач, которые в автоматическом режиме сделать реально очень сложно. Ну, такой всем известный пример – космический телескоп имени Хаббла, запущенный уже больше 30 лет назад, он так хорошо и прекрасно работает до сих пор. Это очень большой срок для космического инструмента, потому что несколько раз к нему летали шаттлы и проводили замену оборудования. Сделать так. Это роботами, я думаю, еще очень долго будет практически невозможно. Поэтому присутствие людей на орбите – это существенно, но нужно, конечно, очень взвешенно подходить к разработке программ. Есть много интересных программ по исследованию Земли из космоса, есть, безусловно, астрономические программы, есть программы, связанные с материаловедением, то есть с проведением каких-то экспериментов с веществами на орбите. Есть эксперименты медико-биологические, которые тоже позволяют, по всей видимости, я не биолог, но выявлять интересные особенности там, по развитию организмов в условиях невесомости. Так что, в общем, круг задач есть.
Да. Да. Сергей Борисович, здесь еще интересно. Космос все-таки сейчас – это место для соревнования или это скорее место, где бесконечное пространство, где можно что-то чего-то добиться только сообща? Ну, потому что это там враждебная среда, прежде всего.
Пилотируя на космонавтике, то я боюсь, что это все-таки по-прежнему место для соревнования. В этом смысле более дешевые, более доступные для ученых автоматические миссии, они в большей степени несут на себе такую вот познавательную нагрузку. А все, что касается пилотируемой космонавтики, очень быстро приобретает оттенок соревнования. Сейчас скорее уже между там, Китаем и США. Поэтому, например, мне очень нравится, что Европа никогда в этом не участвовала. У Европы есть прекрасное космическое агентство, свои ракетоносители, свои космодромы, отличная программа с потрясающими научными результатами. И никогда не было своей пилотируемой программы. Есть европейские космонавты, которые летали и на наших ракетах, и на американских, регулярно присутствуют на МКС. Но отдельные программы, вот они не хотят участвовать в соревнованиях, они хотят делать по уму. А США, Россия и Китай очень активно участвуют именно в космической гонке, в том, что касается пилотируемых полетов, в первую очередь.
Спасибо большое, Сергей Борисович, принято. Сергей Попов был с нами, профессор Российской академии наук, астрофизик. Несколько вопросов от наших слушателей. Мне это напоминает типа шоу «Звезды в космосе». А, ну вы имеете в виду то, что отправились сейчас на, к МКС, на околоземную орбиту. Сейчас отправились отправился киноэкипаж, так его называют. Там актриса, режиссер, дублер, соответственно, и космонавт, который, в общем-то, им обеспечивает весь этот полет. Австралия, Англия, США – все союзники. А что нам вообще нужно от космоса, говорит Игорь Тюш. Ну, вы слышите сейчас моего собеседника, он, ну, примерно обрисовал, что это такое, но с учетом того, что космос – это место, которое, естественно, требует подвигов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, еще я вам не зачитала сообщение от НАСА, что запуск российского космического корабля «Союз МС-19» со съемочной группой прошел безупречно, заявил представитель НАСА. Рогозина Любимова поздравили сотрудников Байконура с запуском киноракет. Ну, теперь они там будут находиться и кино снимать. А мы с вами дальше двигаемся. Эммануэль Макрон, президент Франции, назвал положение женщин в Афганистане при талибах ужасным. По словам французского президента, одно из условий для признания запрещенного талибана в мире – обеспечить будущее афганским женщинам. Макрон отметил, что мировое сообщество помогло афганкам настолько, насколько могло. Много женщин, которые в последние годы могли получить доступ к образованию, к спорту, к искусству, вдруг увидели, как все окна и двери закрываются, сказал французский лидер в интервью радиостанции «Франс-Интер». И, соответственно, сейчас с нами на связи Юрий Почта. Он доктор философских наук, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что следует за словами Макрона? Он пытается в мировую повестку опять встроить вопросы защиты прав людей, а именно защиты прав женщин?
Ну, проблема прав человека, она остается актуальной уже несколько десятилетий для Запада и для Франции, которая считает себя одной из ведущих стран Запада и защитников таких ценностей. Но дело в том, что Афганистан – это особый случай, потому что есть проблема прав человека в той же Франции. И вы знаете, там недавно были приняты очень жесткие законы для того, чтобы ограничить влияние исламской идеологии и духовных руководителей. Вот, потому что в самой Франции права мусульманок, вот, особенно в пригородах, где проживает преимущественно мусульманское население, мигранты, там эти права резко ограничены. А Афганистан – это ведь 20-летний провал, собственно, вот этой западной коалиции во главе с Соединенными Штатами. И Макрон пытается в данном случае красиво выйти из этого провала, из этого афганского хаоса, из этого положения.
Переводят стрелки, что называется. Давайте про Афганистан, а не давайте про внутреннюю политику.
Ну, тут как бы все вместе, потому что он одновременно участвует уже как бы в своих президентских выборах на следующего года. У него очень серьезные противники и слева, и справа. ему надо защищаться от обвинений в том, что он готовит новый миграционный кризис, в том числе из Афганистана и так далее. Вот. И вот права женщин – это такой, ну, как бы важный вопрос для французов, он актуальный и для феминистского движения, которое очень серьезно на Западе. И надо сказать, что он говорил уже несколько месяцев об этом. Еще, скажем, в августе он говорил, что в Афганистане много женщин, они получили образование, особенно в городах, а мы должны помочь им избежать репрессий. Но вместе с тем он говорил о том, что демократию импортировать в другие страны невозможно. И в данном случае мы как бы видим вот такое несовпадение или как бы конфликт самых разных позиций. Он говорил, что события в Ираке, Ливии, Афганистане свидетельствуют о том, что невозможно навязать демократию. Но ведь права женщин – это часть проблемы, проблемы демократии. И если у власти Талибан с его жесткими исламистскими взглядами и с репутацией террористического движения, то, собственно, французы не могут их заставить реализовывать демократию и защищать права человека.
Юрий Михайлович, но здесь очень важно, смотрите, запрещенный Талибан, он позиционировал себя, ну, по крайней мере, на протяжении последнего месяца, до того, как даже они сформировали какое-то там правительство временное, как организацию, которая, ну, как будто бы хочет доказать, что она не террористическая, хочет взаимодействовать с миром. Но потом прошло буквально две недели, и да, женщинам нельзя учиться, женщина должна сидеть дома, там отрубание рук и так далее, и тому подобное, все пошло по их, в общем, по их лекалам. То, что было, и когда был первый приход их к власти в Афганистане. С вашей точки зрения, все-таки от чего зависит, когда вот эта радикальная идеология каким-то образом может в самой себе допустить какие-то послабления? Почему права женщин на образование, на медицину, на выход из дома становятся фактически краеугольным камнем там? Не что-то другое, а именно это.
Ну, для... Нет, я бы сказал так, что для Запада, для Европы, для нас... с нашими элементами европейской культуры. Положение женщины, оно как бы очень показательно. На самом деле это типичное исламистское движение, радикальное, использующее экстремизм и терроризм для достижения своих целей. Вот может ли Талибан изменить свою, скажем, природу? Это вопрос очень сложный. Дело в том, что получается так, что политика Запада на Ближнем Востоке и вот, скажем, и в Афганистане, она за последние годы приводила именно к тому, что слабели правительства, склонные к республиканскому режиму, и в конечном счете после всеобщей разрухи к власти приходили вот такие радикальные группировки. Мы это, причем Франция в этом активно участвовала. Это было и в Ираке, и в Сирии, и в Ливии, собственно, в Центральной Африке, где Франция присутствует, там тоже исламисты достаточно успешно себя реализуют. Но Франция все-таки пытается там и в Мали что-то сделать, и в Ираке сейчас какие-то инициативы. Франция пытается в Ливане участвовать, ну, Макрон пытается как-то какой-то вклад внести. И везде неудача. Везде неудача. Угу. Поэтому мы, понимаете, но с другой стороны, Макрон говорит, мы не будем признавать Талибан, пока они не реализуют права женщин. Ну, тогда почему вы признаете, скажем, Саудовскую Аравию? Абсолютную теократическую монархию, где права женщин крайне ограничены и только-только там начинается обсуждение каких-то возможностей.
Но там все-таки не тот уровень, что в Афганистане. Но все-таки там женщина может даже работать, там женщина может машину водить.
Это вот. Только начинается. Ну, это да. Вот. Угу. Вот. Так что это французский политический театр. Макрон хороший артист, прекрасный исполнитель. У него сейчас масса проблем. Англосаксонский мир оторвался от Европы. Франция потерпела поражение вот со сделкой с Австралией. Меркель уходит, сможет ли Макрон оказаться лидером, это вопрос. Идут дискуссии, а может быть, Франции выйти из НАТО. И Макрон сейчас демонстрирует как для внутренней аудитории, так и для внешней свои лидерские способности. Но, по-моему, вот в этом есть все-таки много блефа.
Юрий Михайлович, а еще про права женщин, почему я здесь обращаю внимание, как мне кажется, что, ну, наверное, взаимосвязаны между собой, то есть, с одной стороны, такое закручивание вообще и лишение всех человеческих прав женщин, как мы видим, например, по ситуации в Афганистане, а с другой стороны, есть проявление, ну, так называемого радикального феминизма, который сейчас критикуют, да, там он рожден в Европейском Союзе, какие-то элементы говорят, там есть опасность того, что это перекинется в нашу страну, ну, то есть, как мне представляется, это два аспекта одного порядка. Вот почему так складывается? И с вашей точки зрения, все-таки эпоха, когда за права человека выступали в части перед вторжением в Ирак, потом, мы помним Карло Дель Понте, который очень много высказывался, но это период был Югославской войны, тоже там было про права человека. А теперь Макрон говорит в газете, говорит по радио местному, ну да, но все повозмущались, но посмотрели на эти кадры, но никаких мер-то никто принять фактически не может. Это, наверное, все-таки вот особенность того, что из себя представляет сейчас Афганистан, Талибан в частности, с ним никто просто связываться не хочет.
Ну, видите, в чем дело? Ведь что такое Афганистан? Это страна, где непрерывно менялись политические режимы. Там было королевство, там была республика, там был Исламский Эмират, затем американцы создавали Афганско-Исламскую республику, сейчас там снова Талибан. И потом Афганистан – это особое государство, и ни Советский Союз, ни Великобритания еще раньше, ни Соединенные Штаты с союзниками не сумели там как бы внедрить какие-то свои принципиальные модели политической жизни. И что получается? Получается так, что люди живут благодаря каким-то родоплеменным связям, этническим, существованию этнических группировок. Это многонациональное, многоэтническое государство. И женщина не является автономным членом общества. В одиночку женщина просто пропадет. Она будет добычей каких-то племен, я не знаю, активных мужчин, мужчины вооружены и прочее. То есть, понимаете, есть некая базовая политическая культура общества афганская, где женщина занимает очень подчиненное место. Причем это не только исламские принципы, но и, собственно, вот какие-то родоплеменные традиции. И изживать это очень сложно и длительно. И, понимаете, Макрон в данном случае, говоря о проблеме женщин, это все важно. Но при этом он игнорирует более важную проблему, мне кажется, то, что Афганистан превратился в мировой центр производства наркотиков, которые идут в том числе и во Францию. Поэтому надо развивать экономику Афганистана, надо включать Афганистан в какие-то, значит, там производственные цепочки, учитывать влияние Пакистана, Китая, той же самой России. А просто говорить о правах женщины, отрывая все это от контекста, бессмысленно.
Спасибо большое, Юрий Михайлович.
Пожалуйста.
Юрий Почта был с нами, доктор философских наук, профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета Дружбы народов. А давайте сейчас новости послушаем. Потом у нас программа «Умный парень». К нам придет Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа.